Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Премьер-министр России Владимир Путин, обранный президентом, признал, что на выборах 4 соковика были порушения. И он сказал, что различивая на дбайную проверку всех скаргов, цитата, «Порушения натурально были. Треба их усе выявлять, вычищать, робить так, каб усе усім было зразумело. Различиваю на максимальный контроль и мониторинг ситуации, каб ніякага бруду не было», — сказал Путин. Отказываючи на пытання на конт абурэння апазіцыі падвядзеннем вынікаў выбараў, Путін сказаў, што фальсіфікацыі на выбарах і мітынгі не звязаныя. Гэта элемент палітычнай барацьбы, гэта дачыненне да выбараў не мае, адзначыў ён. Еўразвяз і Злучаныя Штаты прынялі да ведама вынікі расійскіх выбараў, падтрымалі крытыку выбараў з боку міжнародных назіральнікаў, аднак, што прынцыпова, выказалі гатоўнасць працаваць з новаабраным прэзідэнтам Расіі. Працяг тэмы ў Юрыя Трыкахруста.
З афіцыйнай ацэнкай расійскіх выбараў Злучанымі Штатамі выступіла прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту Вікторыя Нуланд.
Мы павінны выразна сказаць, што АБСЕ, справаздачу якой мы падтрымліваем, выказала заклапочанасць наконт умоваў правядзення кампаніі. Гэта няроўныя ўмовы для кандыдатаў, якія былі такімі ад пачатку кампаніі. Гэта неправамернае выкарыстанне дзяржаўных рэсурсаў, у тым ліку і прызначаных для асвятлення кампаніі ў СМІ. Гэта працэсуальнае парушэнне ў дзень галасавання. Мы вельмі выразна звяртаем увагу на гэтае пытанне. Была павялічаная ступень кантролю з боку грамадства і празрыстасць выбараў у параўнанні з тым, што было на леташніх снежаньскіх выбарах. Аднак гэты працэс павінен працягвацца.
Больш падрабязна пазіцыя знешнепалітычнага ведамства ЗША была выкладзеная в адмысловай заяве, у якой прыватнасці гаворыцца. Злучаныя Штаты віншуюць расійскі народ з завяршэннем прэзідэнцкіх выбараў і спадзяюцца на супрацоўніцтва з абраным прэзідэнтам пасля таго, як вынікі выбараў будуць правераныя і ён будзе прыведзены да прысягі. Мы заклікаем улады Расіі правесці незалежнае і дакладнае расследаванне ўсіх паведамленняў аб парушэннях падчас выбараў, гаворыцца ў заяве прэсавага сакратара Дзярждэпартаменту ЗША. Тым часам адзін з кандыдатаў прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні назваў мінулыя выбары ў Расіі здзекам. Тое, чаму свет стаў сведкам 4 сакавіка, было здзекам над дэмакратычнай працэдурай. Замест таго, каб заяўляць, што яна віншуе расійскі народ завяршэннем прэзідэнцкіх выбараў, як паступіла адміністрацыя Абамы, ёй варта было б асудзіць грубыя маніпуляцыі і абмежаванні дзейнасці СМІ, якія скампраметавалі гэтыя выбары, заявіў Ромні. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштон таксама выступіла з адмысловай заявай на конт расійскіх выбараў. У заяве прыватнасці гаворыцца. Як стратэгічны партнер Расіі і яе непасрэдны сусед, Еўразвяз асаблівай цікаўнасцю сачыў за выбарчым працэсам і грамадскай дыскусіяй у Расіі на выбарах Дзярждумы ў снежні мінулага году і на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ўчора. Еўразвяз прымае да ведама папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў і відавочную перамогу Владзіміра Пуціна. Міжнародныя назіральнікі адзначылі недахопы і парушэнні ў падрыхтоўцы і правядзенні гэтых выбараў. Еўразвяз заклікае Расію да выпраўлення гэтых недахопаў. Еўразвяз спадзяецца на супрацоўніцтва з новым прэзідэнтам Расіі і абноўленым урадам з мэтай усебаковай падтрымкі праграмы мадэрнізацыі, якая ўвасобіцца ў правядзенні як эканамічных, так і палітычных рэформаў, гаворыцца ў заяве кіраўніцы знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштон.
Ацэнкі і рэакцыі падсумаваў Юры Дракахруст. Як ужо паведамлялася, маскоўская міліцыя учора разагнала частку ўдзельнікаў мітынгу за сумленныя выбары на Пушкінскай плошчы. Арыштавалі каля 250 чалавек, на іх склалі пратаколы аб парушэннях. Паводле жорсткасці дзеянняў АМОНа, маскоўскія падзеі нагадвалі разгон Менскай плошчы ў снежні 2010 году. Валер Каліноўскі папрасіў відавочцаў і экспертаў ацаніць гэтыя паралелі.
Пасля выбарчы мітынг расійскай апазіцыі на Пушкінскай плошчы ў Маскве, які сабраў каля 20 тысяч чалавек, быў дазволены ўладамі. Паліцыя пачала разгон рэшткаў дэманстрантаў, якія выказалі жаданне застацца пасля завяршэння мітынгу і нават паставіць намёты.
Расія будзе свабоднай! Расія будзе свабоднай!
Разгон был жесткий. Были задействованы экипированные дубинками спецназ и автозаки. Это вельми нагадывало белорусские подеи, свечить московский журналист Павел Шарамет.
Вчерашний разгон был довольно брутальный, очень похож на то, что происходило 19 декабря в Минске. Конечно, в Минске масштаб был более серьезный, жестокость была вообще отвязной. Но потому что были задействованы провокаторы, как и в Минске, потому что специально хотели спровоцировать беспорядки. По вот этой жестокости, масштабу, последствиям, это все, конечно, очень похоже на минские события. И, безусловно, на российские спецслужбы идут по пути белорусских.
Розница хіба ў тым, што беларускі кіраўнік Лукашэнка ўжо ў міжнароднай ізаляцыі і спаліў масты, а Пуцін яшчэ хоча захаваць твар, кажа Павел Шарамет.
Поэтому не будет таких громких судебных процессов, как в Белоруссии. Не будут лидеры оппозиции пока сидеть в тюрьмах по несколько месяцев, несколько лет. Но общая тональность действий спецслужб очень похожа.
Павел Шарамет прогнозуе послевыборчую апатию, але мяркуе, что протесты оппозиции в России будут протягиваться, и атмосфера в Украине будет оставаться напруженной. У московским митингу на Пушкинской брал удел лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька. И он меркует, что говорить про повторение минских подеев у Москве заучасно. Российская полиция не была такой брутальной, как минский спецназ, а городские влады дают оппозиции дозволы на митинги, чего в Беларуси давно нема.
Тренд, коли будет команда у гэты бок, ну, он может быть. Але на сегодняшний день все ж таки иншая ситуация. И думаю, что у голове ни Путина, ни когось из его отношений не было, как садить кандидата у президента. У вязницу, как просто сковать людей, так разогнали. Але зробили это непоравнально мягко в относительно до того, что отбывается в Минске.
Былы сустаршыня расійскай партыі «Правая справа» Леонід Гозман быў у Менску 19 снежня 2010 году. Ацэньваючы тыя дзеянні Лукашэнкі, ён кажа, што тады сапраўды стаяла пытання пра ягонае існаванне, захаванне ва ўладзе, і гэтым быў справакаваны ягоны загад на жорсткі разгон. У Пуціна ж такой пагрозы і патрэбы не было, таму ягоны разгон плошчы неадэкватны, лічыць спадар Гозман.
У него не было угрозы власти. Если бы он пошел на какие-то переговорные действия, если бы он сделал хотя бы шаг вперед, то вот эти радикальные требования остались бы в меньшинстве. Проблема в том, что он действительно действует неадекватно.
Леонид Гозман не выключая, что надалей Путин, как и Лукашенко, будет утрымливать свою владу полицейскими дубинками.
Он ведь нагнал себя уже теперь довольно жестко в ситуации Ахмадинежада и в ситуации Лукашенко, когда столица абсолютно его не приемлет, когда столица считает его узурпатором. Я думаю, что протесты будут, может быть, менее массовые, но более жесткие. Но на жесткие протесты он будет отвечать так, как ответил вчера. Ну и, в общем, ничего хорошего ни для кого в этом нет.
Недемократичные режимы Путина и Лукашенко однольково боятся уличных протестов, кажа менский политолог Александр Класковский. Але реагуют на эти выклики по-разному.
Режим Путина, он еще ж таки старается без великой потребы не перегинать кий и у большей ступени клопотится про свой некий международный имидж. И другое, еще ж таки, Путину, он, я думаю, глядит у завтрашний день и разумея, что хотя сами протесты гэтые у Москве, видать, хутко сутишатся, але громадянская супольность показала зубы, и она не супокоится и доведется, напевно, вести некую гульню, у пэўнай ступени откручивать гайки. У гэтым так само адрозненность. Белорусское кіраўніцтва после кампании 2010 года зрабіла выснову, что на два трэба закручивать гэтыя гайки, як мага мацней.
Мяркуе палітолаг Александр Класкоўскі. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым адрозніваецца расійская і беларуская плошча. У Маскве і Санкт-Петербургу мітынгі апазіцыі супраць фальсіфікацыі выбараў былі разагнаны паліцыяй. Ці можна параўнаць пратэстныя акцыі ў Расіі і Беларусі? Ці ёсць адрозненні ў дзеяннях уладу? Пра што сведчыць вайна мітынгаў у Расіі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Вадзім Дубноў з Масквы і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька з Мінска. Ведзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Чым расійскія прэзідэнцкія выбары адрозніваліся ад беларускіх? Дзе было больш дэмакратыі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Да ничем. Что там был кандидат запрограммированный, что у нас. Остальное все это была игра. Ну, надо же было делать вид, что якобы демократия. Там дали больше свободы. Тут у нас трошку жестче было.
У них там был выбор, у нас выбора не было. Это все.
Разница, я не вижу. Не допустили тех кандидат, которые нужны народу. Ошибка, что они не объединились, как и здесь, то же самое.
Там было больше демократии, по телевидению больше дали выступить, дали после выборов высказать свое мнение, в отличие от нас. У них, насколько я знаю, в тюрьме никто не сидит. Сегодня вроде с утра отпустили тех, кого задержали вчера. По 5-7 лет вроде как никому наказание не назначали.
Там 60% близко немножко на правду. Там наверняка рисовали, это более скромно. Там все-таки еще они подальше от нас. Еще в начале того пути, скорее всего, который мы уже прошли. С следующими выборами еще тут будет все ближе к нам.
В России это все более демократично, как произошло. Там все-таки были какие-то арт-кандидаты. А здесь 9, которых посадили. Путин справедливо победил, в этом нет сомнений. Какие могут быть произошли? У нас, в принципе, оппозиции практически и нет.
Политический подъем, там был более активный избиратели. Демонстрации, поддержку, более массово было. Если говорится про прозрачность выборов, то оппозиция, видите, не согласна.
Что они никого не посадили, а у нас выборы были. Собрали всех вместе и посадили.
Какая разница? Были камеры, не были камеры. Есть сильный лидер, итог предопределен. Это было известно заранее. Поэтому я не думаю, что тут что-то поменяется, равно как там, так же и у нас тоже.
Такие меркования мы почули сегодня у Могилеве. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Евразвяз і США виказали готовність до супрацовництва з новим президентом Росії, відзначаючи не тільки недохопи виборів, але і відавочну перемогу Владимира Путіна. Свідки розгону учорашнього післявиборчого мітингу протесту у Москві порівновують його з подіями площі 19 снежня у Мінську, однак кажуть про меншу брутальність. У Минск с визитом приехал министр замежных справ Ирану Али Акбар Салих. Белорусское керавництво выказывает спочувание Ирану и обмерковывая шляхи супрацовництва. Министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг подтвердил, что Беларусь и надалее является удельницей усходнего партнерства. Старшиня Совету Республики Анатоль Рубинов просить успримать его заклик, як мага худшей перерасти на российский рубель, як выключно особистое меркование. Працягваем праграму. У Мінску з афіцыйным візітам знаходзіцца міністр замежных справ Ірану Алі Акбар Саліх. 6 сакавіка яго прыняў Александр Лукашенко. Падчас размовы кіраўнік краіны правёў паралелі паміж Беларусю і Іранам. Маўляў, абедзве краіны перажываюць нападкі з боку вонкавых сілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко заявил, что белорусы уважливо назирают за ситуацией вокруг Ирана и спочувают тому, что, как выказался Лукашенко, и сами часом отчуваем нападки на нашу країну, нехай и не такие жорсткие. Это высказывание политолог Олесь Логвинец называет протягом деятельности у рамках так званого авторитарного антизаходнего интернационалу.
Лукашенко повторяет ведомые тезы про тое, што ёсць суверэнная дэмакратыя і кожная краіна мае свой суверэнітэт і мусіць агароджваць сябе ад празмернага ці зусім ад любога ўплыву з боку Захаду. Нічога новага ён тут не сказаў. Для Лукашэнкі жыццёва важна мець хоць якоесьці вонкавае апірышча. Ён шукае гэта апірышча не толькі ў Расіі, але сярод дзяржаваў, што мають не вельми добрую репутацію на міжнародній арені.
Іран со своїми спробами створити власну атомну зброю тепер у центрі уваги всього світу. Чи можуть контакти з Білорусі нічим допомогти іранським атомщикам? Цікавлюся у досвідченого спеціаліста, академіка Національної академії наук Олександра Войтовича.
Я думаю, що вони пішли далі за нас. Вони вже розділяють ізотопи, а ми ніколи цим не займалися. Фактично, вони можуть производить обогащенный уран, ну или обогащенное ядерное вещество, которое может быть использовано, как говорят, двойного назначения, как в мирных, так и в военных целях. Они у нас, если и могут что подчеркнуть, то это очень немного, это такие крупицы какие-то.
Раница иранского министра примал его на белорусский коллега Сергей Мартынов. Поводле официальных поведомлений, головным на встрече стало обмеркование сотрудничества Беларуси и Ирану у руху недолучения. На думку міжнародного глядальника Романа Яковлевська, розмови про таку реліктову організацію як рухне долучення, хоче за все, скористане для широкої публіки. Насамреч, іранський міністр мог прилетіти у Мінськ по підтримку для офіційного Тегерану. Однак, гэтым разом є як мінімум дві причини, діля яких Білорусь не буде з такою підтримкою спішатися, каже Роман Яковлевський.
Існує така сумісна програма з Москвою, а координація зовнішньої політики. І я не думаю, що офіційний Мінськ у питанні іранському буде якби відрознюватися від позиції агульновідомої Москви. Треба і підкреслити, що такі не зовсім добрі відносини поміж президентами двох країн, коли Лукашенко, фактично був сорваний візит в Іран. На конт нафти скандал був. Іранський бок припинив контракт по нафтодобичі з Білоруснефтю. Не задоволен виконанням обов'язків предугляджених. Там суперечності, які ми ж докладно не ведаємо. Хто що платив, як що. Повинно було у Снежні бути візит. У Снежні. І вже навіть анонсувався Лукашенко. І він повинен був там підписати офіційно. Це початок нефтєдобичі. Це не відбулось. І зараз я би так казав, що відносини такі прохладні.
У той час, коли іранський міністр заміжних справ знаходиться у Мінську, його небілоруський колега мівся присутнічать на зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країну Сходнього партнерства у Чехії. Однак Сергія Мартинова у Прагу не запросили. І тепер його зустрічу з Алі Акбаром Саляхом у Мінську у інтернеті коментують як у двох кості у Сходнього партнерства по-білоруську.
Тим часом учора наприкінці свого візиту у США ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль покидає за собою можливість нанесення ударів по Ірану. Виступаючи 5 соковіка у Вашингтоні, ізраїльський прем'єр відзначив, габрейська держава не дозволить тим, які імкнуться нас знищити, займати сродки діля досягнення гетої мети. Треба спинити ядерне озброєння Ірану. Президент США Барак Обама закликав прем'єр-міністра Ізраїлю дать перевагу дипломатії і економічним санкціям перед військовою акцією.
У Білорусі повинна вивчатися особлива від агульної жіноча історія. Так лічить гость вольної студії, історик з Городні Наталя Сліш. Бо, на думку історика,
чим більше я гляжу за склавшуюся ситуацію в Україні, тим більше переконана, що приходить час жінчин. Я не здольна змінити ситуацію в Білорусі. Шмат що зараз тримається менавіта на їх щоденній мужності.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Беларускі рубель ад пачатку году не толькі не саступае пазіцыі адносна асноўных валют, але ён нават умацоўваецца. Знешняй стабілізацыі, на думку экспертаў, спрыяе нечакана падвышаны попыт на беларускія грошы з боку замежных бізнес-структураў. Цікавасць да утрая дэвальваванага рубля выказваюць пераважна расейцы, якія такім чынам зарабляюць на звышпрацэнтах па кароткатэрміновых укладах. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ва умовах довготерміновой непредказальності рублевого курсу все большую популярность набывают короткотерміновые депозиты. Банки для притягнення сродков пропонуют размещение рублевых укладов от 2 тыдняв до 3 месяцев под фиксованную ставку 45-50%. Ціня першими на гэтым вырашылі зарабіць расійскія нерезиденты. Говорить старший аналитик Forex Club у Беларуси Валерий Полховский.
Нельзя сказать, что мы видим какое-то существенное увеличение объемов. Единственное, что только по российскому рублю произошло увеличение где-то на 20%. Поэтому если предполагать, что какой-то спекулятивный капитал идет в страну, то он, скорее всего, имеет российское происхождение. Вот здесь можно предположить, как и обычно, до кризиса наторговывается где-то 200 миллионов по доллару и 100 миллионов по евро.
Зменшить привабность короткотерминов депозитов меркуется у приватности за кошт снижения от 1 соковика ставки рефинансования 45-38%. Але тут, як лічить финансовый аналитик Валерий Полховский, хавается іншая скрайность. Зніжэнне ставак пацягне аток укладанняў і падвышаны попыт на валюту, што перакрэсліць усе ранейшыя заявы пра стабілізацыю.
Это может справа спровоцировать обратный отток. Люди, которые вводили в белорусские рубли и размещали на депозитах, должны начать истекать сроки. Но то, что снижение ставки рефинансирования снижает привлекательность вкладов по белорусским рублям, понятно, что будет определенный отток движения капитала. И если мы опять-таки увидим, что спрос на российскую валюту по-прежнему будет держаться высокий, можно будет предположить, что он уходит назад в Россию.
Сегодня белорусский рубель снова умацевался у относительных до основных валют, зафиксовавшийся на знаце 8180 за доляр и 10800 за евро. Аналитик компании Business Forecast Александр Муха каже, что улады мают магчимость ажыццявлять ручное кирование курсоутворением, але только до того часу, покуль насельництво и предприемстве не почнут ховать валюту под подушки.
Да, действует целая совокупность факторов. Причем неясно, так именно этот фактор или это. Сейчас вот этот курс является в полной мере рыночным. Спрос и предложение на валютном рынке полностью сбалансировано. Более того, Национальный банк даже имеет возможность прикупить иностранные валюты на внутреннем валютном рынке. Связано с тем, что население является чистыми продавцами иностранной валюты. Они на чистой основе продают иностранную валюту больше, чем покупают.
Довер до банковской системы во умовах Беларуси показник далекий от постоянной величини. Але нават минулогодний досвід обесценивания укладов у выніку амаль 200% девальвации не стал уроком для беларусов, якія протягивают снести гроши у банки. Пенсіонерка Ніна Мершніченка, стративши некалькі тисяч доляров, на власному прикладі переконалася. Банковские установы, опынувшиеся у складанной ситуации, про клиентов вспомнят у опошнюю чергу.
Может мне положить в российских, мне все равно. Зачем нам это делать, что российских 8%, а тут 22%. Понимаете, агитируют в свою пользу. Хоть они уже знали, что же будет это. Видите, что делается? Как дуру обманули в шоковом состоянии. Поэтому, может, я не столько вот этой девальвацией, как меня задевает то, что у меня обманули уже старуху 80%. Нет, вот что меня беспокоит.
Спробу вернуть страченные прибытки про суд плену для пенсионерки не имели. Эксперты кажут, что подобный прецедент имел бы катастрофичные наступства для всей банковской системы краины. Болик потерпелых от экономичной политики державы идея на десятки тысяч.
Падчас сустрэчы з расійскімі журналістамі Александр Лукашэнка год за годам інфармаваў пра заробкі беларускіх даярак. 5 гадоў таму гэта было 600 даляраў, а летась ужо 1000. Якія ж насамрэч сённяшнія заробкі ў беларускіх даярак? Рэпартаж з Гомельшчыны.
Агропромысловы комплекс Гомельшчына пакуль не замахваецца на выплату сваім працаўнікам заробкаў, якія раўняюцца эквіваленце 500 далярам. Прынамсі, старшыня аблкамітэту па сельскай гаспадарцы і харчаванні Валентин Бабок разам з аблканкамам мяркуюць падцягнуць заробкі вяскоўцам да 2 мільёнаў беларускіх рублёў, што адпавядае суме ў 250 даляраў. У рэальным жыцці нават пра такую суму сельскія працаўнікі могуць хіба толькі марыць. Оповедает одна из доярок сельхозпредприемства экспериментальная база Уваровича Будокошелевского района.
Я вот, например, работаю дояркой, и у меня за январь месяц зарплата 1 400 000, это грязными мы называем. Без профсоюза, ну, не высчитывали. А чистыми я получила 1 300 000. И расселы сами принимаем, и концентраты сами раздаем, и убираем под коровами сами. И 3 раза доим. И за месяц 1 400 000 у меня было разными. Да вы говорите, $500. Мы уже тому верху не верим ни слову. Это уже верх, и он сам для себя говорит, той верх.
Да ярко далее каже.
Требуют невозможного, но сами ничего не делают. Тут сена нету, соломы нет. Один силос кислый. А молока дай. Муки у нас тоже дают 200 грамм на надоенный литр. Кричать раздавайте кружками в целях экономии. Ничего нема толкового.
Суразмовцы прыгадвае, што сельгаспрадпрыемствы цяпер у даўгах, як у шаўках. Таго і глядзі забяруць апошнія за даўгі. Студзеньскі заробак даяркам аддалі толькі 1 сакавіка. Невялікія заробкі і па іншых вясковых спецыяльнасцях.
Полеводы ж вообще по 500, по 600 тысяч получают. Шофера, так как они работают, сезон, уборочная и все, а зимой не ходят, кто как может. 500 тоже тысяч больше не имеет. Ну, сейчас же уже закон таки, доплачивают им прожиточный минимум.
У коллективной господарцы Лепяшинский Кармянского району не могут похвалиться заробками навод механизатора, який працует зараз первоважно на фермах, оповедая механизатор Сергей.
1 300 000 на ферме. Навоз вывожу, корм вожу, солому проверить и все. А так на ремонте всю технику делают. На ремонте мало уходим. 400-500 000 Если все дни, то платят полностью, ну, прожиточные, если все дни.
Трактористов и доярок из других регионов вы почуете позднее у вечеровом эфире «Свободы».
У Варнянах я с первых хвилин опынулся у веры криминально-политичного сопротивления. Экс-старшине мясового сельсовета с 18-годовым стажем Миколая Власевича, ды старшине Островецкого райвыконкама Адама Ковальки. Мое подорожье у поселок Варняны на Островеччину.
Подорожные нататки Виталя Сямашки слухайте поздней. А зараз час для звонков на свободу.
Лукашенко в Равовичах катался на лыжах. В конце высказался, как всегда, в адрес Европы, США и так далее. Конечно, поливал Европу с ног до головы грязью. Или просто, как говорят, на вроде обосрал Европу всю. Поразило то, что, как говорится, обгадил, он вскочил в европейский автомобиль, шикарную Audi, и уехал. Если посмотреть на тот кортеж, на котором он ездит каждый день по городу Минску, состоит исключительно из европейских автомобилей. Но если ты клянешься России в любви и верности, преданности на века, то катайся на российских автомобилях. Чего ты ездишь на европейских автомобилях?
Лукашенко сказал, что лучше быть диктатором, чем голубым. Этот вопрос, конечно, спорный. Смотря что с чем совмещать. Можно быть гениальным композитором с нетрадиционной ориентацией, как Чайковский. А можно быть очень посредственным баянистом и при этом всюду заявлять о наличии у себя яиц. Но если при всем этом быть самцом-производителем, то демократическая сторона от этого, конечно, выигрывает.
Уже закончились выборы в России. И что? Да ничего. Ляпки свои роли обыграли, а кремлевский спадар там и застался. Только изменился кресло премьера на свое, старое, президентское. Медведев не все трепыхается на конт перегляду гучных политичных справ, але фактично одесов от улады. И он уже давал загад на аресты после митинга оппозиции за честные выборы. След у след, вступая новый господар Кремля за Лукашенком.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Актуальные темы можно так само читать и комментовать на нашем сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Евразвяз и США выказали готовность до супрацовництва с новым президентом России, означающий не только недохопы выборов, але и видовочную перемогу у Владимира Путина. Сведки разгону учорашнего послевыборчего митингу протесту у Москве поравновывают его с подеями площади 19 снежня у Менску, однако кажут про меньшую брутальность. У Минск с визитом приехал министр замежных справ Ирану Али Акбар Салих. Белорусское керавництво выказывает спочуванні Ирану и обмерковывает шляхи супрацовництва. Министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг подтвердил, что Беларусь и надалее является удельницей усходнего партнерства. Старшиня Совету Республики Анатоль Рубинов просит успрымать его заклик, як мага хутчэй перайсці на российский рубель, як выключно особистое меркаванне.